из истории российских спецслужб. Прежде чем написать это предисловие на современном ноутбуке, мне пришлось влить в свои мозги большие потоки информации из бумажных носителей, книг, газет, журнальных статей и даже из песен. Вот песня нашего поэта, барда, артиста и прочее, прочее. Правда и ложь. Для русского человека, борющегося всю жизнь с самим собой и с властью за справедливость, за законность, за Бога и повиновение властям, за законопослушного гражданина, слова этой песни, под водку или коньяк, глубоко проникают в душу и наши мозги. Владимир Семенович Высоцкий нашел очень правильные слова нашего окаянного бытия. Некий чудак и поныне за правду воюет, правда в устах его правда, но ломаный грош, чистая правда тогда лишь восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. И дальше, глядь, а конем твоим правит коварная ложь. Как же нам отличить ложь от правды в нашей жизни? В нашей запутанной истории? Ведь у каждого есть своя правда, у женщины, у мужчины, у ребенка. У городского мэра она одна, у жителей городских кварталов другая. У налогового ведомства своя, у предпринимателя тоже своя, но прямо противоположная. В больших и малых Соединенных Штатах и государствах Америки правду от лжи выявляет детектор лжи, или суд, или закон в большинстве жизненных перипетий. Какую правду у гражданина выявляют органы государственной безопасности? Не нарушил ли гражданин закон о государственной тайне, предан ли он властям Родины, не изменник ли? Махатма Ганди сказал: «Закон не может быть законом, если за ним нет сильного». Русская правда долгое время служила сводом законов правителей Киевской Руси, во времена которых было много случаев кровной вражды. За убийство облагали большим штрафом. Сумма зависела от знатности происхождения и материального достатка осужденного. Кто-то из обвиняемых в нарушении закона имел право доказать свою невиновность перед судьями, взяв раскаленный кусок железа в руку, и если он не кричал и не корчился от боли, его признавали невиновным. Что за люди, которые могли за правду выдерживать пытку? Патриоты, пассионарии. Или экстрасенсы, способные не чувствовать боль. Физически крепкие, убежденные в своей правде, страдальцы за веру. В истории России были две русских правды. Первая – это свод древнерусского феодального права, включавший нормы закона русского, правду Ярослава Мудрого, правду Ярославичей, устав Владимира Мономаха и ряд других менее известных сводов законов. Защита жизни и имущества княжеских дружинников и слуг, обязательственное и наследственное право, положение феодально зависимых людей и прочее. Вторая – это РП полковника Павла Ивановича Пестеля, 1793-1826, участника Отечественной войны 1812-го, командира Вятского пехотного полка. Эта РП была программой декабристов, разработанная в 1821-1823 года, и содержала такие основные положения: уничтожение сословного строя и крепостного права, образование унитарной республики с равенством всех граждан перед законом, отсутствие избирательных цензов, конфискация крупнейших латифундий и наделение крестьян землей. Правда, емкое понятие. Иван Грозный, организатор первой всеустрашающей внутренней спецслужбы на Руси, 13-летним подростком приказал отдать предка будущего царя Василия I у шуйского боярина Андрея Шуйского на псарню, где того убили. Этим он застращал всех бояр и, собрав банду молодых сверстников, держал в страхе всю Москву. 17-летним он был венчан на царствие и вскоре женился, но продолжал терроризировать бояр. В Москве случился пожар. Священник Сильвестр объявил виновником пожара царя, который своим безнравственным поведением накликал Божью кару. Царь испугался и раскаялся публично. Вокруг царя Сильвестр и новый друг Алексей Адашов собрали преданных царю в его государственных делах дворян, и это окружение царя стало называться Выборной Радой. Все царские приказы согласовывались с Радой. Боярское правление было низложено. Царь со служителем культа произвели в Москве имени революцию, результатом которой стали управленческие реформы, касающиеся городов и властей, армии и земельного уложения. Был разработан новый судебник. Иван Грозный значительно расширил границы доставшегося ему государства. На востоке было присоединено Астраханское царство с Поволжскими степями, а на северо-западе царь присоединил Прибалтийскую Ливонию. Укрепив завоевание, царь отстранил отдел Сильвестра Садашевым и окружил себя новыми друзьями – Афанасием Вяземским, Алексеем Басмановым, Малютой Скуратовым и другими. Эти новые приближенные по приказу царя казнили родственников прежних друзей. Такова историческая правда. Появились в Москве многочисленные жертвы. В летописи того времени записано: Москва цепенела в ужасе. Кровь лилась рекой. В темницах и в монастырях стонали жертвы. Тирания еще только созревала. То ли от усталости, или от страха за содеянное, царь уехал из Москвы, написав митрополиту, что не может терпеть вокруг себя изменников и злодеев. Для народа он опубликовал грамоту, в которой убеждал, что его гнев не направлен против простых людей. И это было правдой. Народные представители приехали в Александровскую слободу просить царя вернуться на престол. Царь дал согласие с условием получения в собственность ряда городов и земель. Ему их предоставили. На этих землях он учредил опричнину, а на остальных землях оставил боярское управление. Вскоре Иван Грозный нанял 1000 уголовного типа мужиков и задобрил их поместьями. Через несколько дней, в феврале 1565-го, после объявления опричнины, в Москве начались казни изменников.